Говорит Радио Свобода. Итоги недели. Подозреваемые в убийстве Бориса Немцова задержаны. Друзья оппозиционного лидера продолжают работу над докладом об участии российских войск в украинском конфликте и подозревают Кремль в организации преступления.
Безусловно, Немцов – это жертва режима. Это убийство – это просто начало определенного плана закручивания гаек внутри страны.
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 1 марта в центре Москвы прошло траурное шествие в память об убитом возле Кремля лидере оппозиции. По данным организаторов, почтить память Бориса Немцова пришли более 50 тысяч человек. О траурном дне в Москве говорит политолог Мария Липман.
Если говорить буквально о количестве, то нужно сравнивать с тем, сколько вообще Москва способна собрать народу на протестный митинг. Конечно, этот митинг не был посвящен протесту, но он был посвящен памяти человека, который очень много сделал для протестного движения в России. Максимум 100 тысяч человек, это было в начале 2012 года, так что я бы сказала, что 50 тысяч – это скорее много. Но важнее, чем количество, это настроение. А настроение этого марша памяти было в целом подавленное. И дело не только в том, что посвящен памяти Бориса Немцова, которого убили. Потому что такого рода события могут вызывать помимо горечи еще и гнев, еще и желание что-то сделать, объединиться. Такого настроения я на этом марше не заметила. И мне кажется, это совсем не удивительно, потому что то, что называется в России оппозицией последние годы, мне кажется, термин не совсем правильный. Это не движение, это уж тем более не партия, это не организация. Но в 2011 и 2012 году было настроение, желание продемонстрировать, что мы требуем, чтобы с нами считались. Мы имеем свое мнение относительно того, как управляется страна, и нам это не нравится. Настроение было сильное, энергии было много. Энергии стало гораздо меньше. И это сообщество, которое тогда вышло на улицу, сегодня деморализовано, маргинализовано. Оно меньше по количеству. И, конечно, оно запугано.
Несмотря на то, что шествие было согласовано с властями Москвы, более десятка его участников были задержаны полицией, в том числе и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Я его знал лично, не близко, но знал. Он был другом нашей страны, и его убили. Я думаю, что одна из причин того, что его убили, как раз то, что он добивался мира, и что была остановлена агрессия против Украины. Поэтому я не мог не почтить его память. Я пришел на акцию, насколько я знаю, полностью разрешен правительством России. На мне была одета футболка с портретом Бориса Немцова и подписью «Герои не умирают». И я прошел там буквально от памятника героям Плевны до Кирилла и Мефодия. Люди ко мне подходили, видели футболку, понимали, что я из Украины, фотографировались со мной, говорили слова поддержки. После этого ко мне подошли четверо полицейских и попросили меня следовать за ними, провели меня к автозаку. Я представился, сказал, что кто я, что я, показал дипломатический паспорт. Ну, они сказали, что это все для них бумажка. Сначала они меня засунули в эту клетку, потом вытащили туда, потом меня побили, потом повели в отделение милиции Китай-город, полиции. То есть. Дальше 5 часов держали меня в отделении полиции Китай-город, не допускали, я попросил вызвать врача, так как меня беспокоилось, то они этого не сделали. Много раз просил вызвать адвоката, представителя посольства Украины. Однако адвоката они вообще так и не допустили ко мне, а представителя посольства допустили только через 5 часов. Хотя он 4 часа стоял под отделением полиции. Когда я вам зашел, он спросил, а чего вы меня не пускали? Они ему сказали, потому что у нас в этом отделении штаб расследования убийства Немцова. Ну, какой-то, ну, то есть вообще полный бред.
После этого скандального инцидента украинские политики, опасаясь провокаций, не приехали на похороны Бориса Немцова. У их коллег из других стран, собиравшихся почтить память убитого в Москве оппозиционера, возникли проблемы. Так российские власти не позволили приехать на похороны Немцова спикеру Верхней Палаты Парламента Польши, одному из создателей движения «Солидарность» Богдану Борусевичу. Он выступил с резким заявлением.
Я хотел поехать на похороны Бориса Немцова и сказать, что он был представителем той части России, которая нам близка. Такие люди, как Сахаров, Ковалев и Борис Немцов, были той частью России, которая была Россией открытой, хотела демократии, хороших отношений с соседями и была и есть противником агрессии Путина на Украине. Я хотел также сказать и показать, что поляки не против России, что поляки хотят иметь хорошие контакты с Россией и уважают российский народ. Но мы не можем согласиться, чтобы это государство, наш сосед, было государством ревизионистским, государством, которое ведет агрессивные войны с соседями, государством, которое оспаривает европейский порядок. Отдавая дань памяти Борису Немцову, я хотел высказать свое уважение всем тем, кто думает так, как думал он. Но вот оказалось, что российские власти не впустят меня на похороны, что меня очень удивило. Путинская Россия не хотела слушать не только Немцова или ранее Сахарова, но не хочет слушать и других людей, которые имеют другое мнение, и к числу которых принадлежу и я.
Во въезде в Россию было отказано депутату Европарламента от Латвии Сандре Калниете. Ее задержали в аэропорту Шереметьево. Вот что Сандра Калниете рассказала Радио Свобода.
В течение тех 14-15 часов, которые я провела в Шереметьево, практически я была без документа идентификации, и в случае, если бы была какая-то проверка личности, в принципе, я была беззащитна к любой провокации. И это я считаю очень серьезным нарушением моих прав. И также это считает Европейский парламент. Но главное не вопрос обо мне. Главное это, что я поняла, что находясь в такой ситуации, во власти таких административных правил, я практически бесправна. И, конечно, я очень много думала о судьбах тех россиян, настоящих патриотов России, которые такую жизнь живут день изо дня. Я-то там была 15 часов, и в этой ситуации я могу догадываться, какое напряжение психологическое они испытывают, какое лишение прав, какие угрозы их личной безопасности и какую цену они должны платить, потому что убийство Бориса Немцова – это как раз та наивысшая цена. И я восхищаюсь этим героизмом, и я хочу сказать, что я сама и моя страна Латвия, и мы в Европе, мы вас понимаем, и мы вас будем поддерживать настолько, сколько это возможно. И насколько режим допустит это. Я верю, что день придет, и Россия станет нормальной страной. И я думаю, что самое опасное, что сейчас происходит, что это официальное давление, которое до сих пор в основном было, в течение последнего года, когда аннектировали Крым, оно сейчас плюс идет также такая волна ненависти, коллективной истерики, которая царствует в России в большинстве населения. И когда любые высказывания более или менее критичные насчет путинского режима воспринимаются почти как враждебная акция со стороны тех, которые имеют эту смелость. И убийство Бориса Немцева – это такой поворотный пункт для России. Режим посылает такую весть, что мы идем своей дорогой, и нам совершенно безразлично, вот что вы там в Европе думаете о нас. И это такой тоже пункт поворотный, когда нет дороги назад, очевидно, потому что каждый режим достигает такого пункта, когда его взлет уже поворачивается к закату. Но закат может длиться, как мы знаем, в истории довольно долго, и цена очень высока.
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в субботу сообщил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Это некий Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Сообщается, что в розыске остаются еще четыре человека, которые были пособниками и обеспечивали Кубашева и Дадаева оружием, а также следили за Немцовым. Следственный комитет России рассматривает несколько версий убийства Немцова. Среди них провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, исламоэкстремистский след и внутриукраинские события. Редактор издания «Агентура.ру», автор нескольких книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов, сомневается в том, что организаторы преступления понесут наказание.
Я скептически отношусь к тем шансам, что это преступление можно раскрыть, потому что я не помню, очень давно не помню такого высокого уровня проведения спецоперации, если можно такое назвать, или ликвидации. Даже преступления и убийства заказные, которые проводились до того на намного более низком уровне, и то не были раскрыты. И, конечно, первое, что приходит в голову, это дело Анны Политковской, где, как мы знаем, скажем так, позиция официального государства является просто дело раскрыто, потому что пойманы исполнители. Но при этом нет ответа на вопрос. О мотиве и о заказчике. Здесь, мне кажется, не будет найдено даже исполнителя.
Российские оппозиционные политики подозревают, что преступление либо напрямую заказано высшим политическим руководством страны, или же Кремль несет ответственность за то, что кампания травли несогласных с политикой Путина стала негласной санкцией для расправы с оппонентом режима. Гарри Каспаров, выступая 4 марта на слушаниях в Сенате США, призвал мировое сообщество продолжить изоляцию Владимира Путина и поддержать Украину поставками оружия. «Невозможно договариваться с раковой опухолью», — говорил политик. «Как и раковая опухоль, Владимир Путин и его элиты должны быть вырезаны». Вот что Гарри Каспаров сказал в интервью «Радио Свобода».
Вот представьте себе, что вот у нас какая-то есть книга, вот, значит, вот мы переходим в новую главу. Но мы содержание книги-то знаем. На самом деле, эта книга все о том же. Это книга о превращении России в диктатуру. Из однопартийной уже диктатуры одного человека. Диктатуру, которая использует идеологию ненависти и весь такой фашистский арсенал пропагандистский для поддержания власти. В какой-то мере такое убийство, я не сомневаюсь, что оно желали этого исполнителя или нет, давали заказчику конкретные инструкции убивать на мосту прямо перед Кремлем. Если суть важна. Оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому что это Борис Немцов, и потому что это место находится прямо в видимости от Кремля, и потому что до марша оппозиции оставалось там меньше 2 суток. То есть все совпадения всех этих фактов, оно как бы показывает, что это действительно какая-то веха. Другое дело, что эта веха находится на той дороге, которая, мне кажется, является движением в одну сторону. Наверное, какие-то процессы сейчас будут ускорены, но пока у власти Путин, опирающийся на эту идеологию ненависти, не признающий компромиссов, использующий силу для подавления любых всплесков недовольства, и, как мы уже видим, использующий силу за пределами России, готовый и к внешней агрессии, готовый к любым самым немыслимым, как казалось ранее, авантюрам для того, чтобы укреплять свой имидж такого сильного, несгибаемого лидера, все это будет продолжаться. Совершенно не имеет никакого значения, знал ли Путин о готовящемся убийстве, или это сделал кто-то из его ближайшего окружения, или даже человек, который не имеет отношения к ближайшему окружению, но связан с войной в Украине. Очень вероятно, что, скорее всего, сам стрелявший могли быть люди, имеющие отношение к российской агрессии в Украине. Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день, в котором есть много людей, имеющих оружие и готовых убивать. И когда портреты Бориса в числе других видных оппозиционеров расклеивались по городу, показывали по телевизору, ну, это как бы, значит, приглашение на казнь. Путин отвечает за пролитую кровь, в том числе за кровь Бориса Немцова.
Считает Гарри Каспаров. Двоюродный брат Бориса Немцова, социолог и политический эксперт Игорь Эйдман, возлагает на российские власти и лично на Владимира Путина прямую ответственность за убийство лидера оппозиции. В интервью «Радио Свобода» Эйдман оценивает популярные версии о том, почему было совершено преступление, и приводит 3 мотива для расправы с Немцовым.
Все как бы условные силы зла, да, которые у нас теперь захватили власть в стране, и который проливает уже год кровь на Украине, который сейчас начинает проливать кровь и в Москве, они и так пользуются абсолютно безнаказанностью тем, что люди, в том числе даже на Западе, я же не говорю про россиян, боятся, стесняются впрямую называть вещи своими именами, называть убийц убийцами, террористов террористами. Их это очень устраивает, я имею в виду наши власти, что они как бы впрямую не говорят. И в России об этом говорят, что вот говорят о некой моральной ответственности власти российской. Эта позиция российской власти очень устраивает, потому что моральная ответственность, за нее не судят, за нее ни в Гаагу там не повезут. Речь идет не о моральной ответственности, а о том, что совершено уголовное преступление такого уровня, который в России никто не мог организовать, кроме самой власти. Сейчас рассматриваются какие версии, основные, да, или группы даже версий. Это первое, что Немцова убили какие-то личные враги. Второй вариант, что его убили какие-то отморозки, националисты, новороссы эти и т.п. Третий вариант, что его убили какие-то враги Путина. Об этом даже Хакамада, бывшая либералка, чтобы подставить самого великого Путина. Три варианта, они не выдерживают никакой критики. Но скажите сами, станут ли какие-то условные враги Немцова, ну, предположим, те ярославские коррупционеры, которых он разоблачает, или какие-то его там личные враги, возьмут ли они на себя наглость в нашей стране организовывать убийство без санкций в самой высшей власти такого всемирного человека? Неужели бы они не понимали, что если бы они сделали такое, и в нашей власти тот же Путин, знали бы, что они как бы ни при чем здесь, а сделали какие-то левые люди. Неужели они не понимали, что все полиции, спецслужбы бы брошены были на поиск этих людей для того, чтобы их предъявить всему миру и отмазать наши власти от этого преступления? Конечно, они бы побоялись этого сделать. Тем более у нас в России большая политика давно политизирована властью и Путиным конкретно. И полностью находится под государственным контролем. А большой политический террор – это часть большой политики. И, безусловно, никто не посмел бы лезть в эту столь важную для власти, столь охраняемую ей область. Вы знаете, у меня есть версия, что последней каплей, которая привела вот к этой трагедии, стало то, что Боря назвал Путина, на, по-моему, в записи на украинское телевидение, одним известным нецензурным словом, которое я повторять не буду. Для таких людей, как Путин, с уголовным мышлением, такие слова даже важнее, чем какие-то конкретные дела. Дело в том, что люди с уголовным мышлением, да-да-да, они не могут позволить, тем более пахан вот такой с уголовным мышлением, он не может позволить, чтобы его вербально насиловали. В противном случае он уходит из авторитета и становится сам на уровне опущенного. Ему надо срочно предпринимать какие-то действия, чтобы продемонстрировать братве, что никто здесь не смеет что-то против него вякать. Безусловно, когда Боря это сказал, вы не поверите, у меня первая была мысль, такая же, видимо, как у его мамы, хоть я с ней и не разговаривал на этот счет, что его могут убить. Это как бы вот именно то, что может вот этих людей, имею в виду, нашей власти, привести к самым радикальным действиям. Это первое. Второе, Борис, и он писал об этом открыто в Фейсбуке, готовил доклад «Путин и война». Это очень важный момент. Потому что остальные доклады там о Путине, ну какие у него яхты, т.д. и т.п., да, сколько украдут, это все... Ну, для Путина что за ерунда. Народ наш уже привык к коррупции, к роскоши, в которой купаются чиновники, это особо никого не волнует. Но тут есть момент другой, что Путин и война – это значит сбор информации, который разоблачает агрессию, военные преступления Путина на Украине. То есть он продолжает же пытаться пудрить мозги всему миру, утверждая, что он не он, и как кричал карманник в фильме «Место встречи изменить нельзя». Кошелек, кошелек, какой такой кошелек? Войска, войска. Какие такие войска? Мы тут ничего не вводим там и так далее, и так далее. Ему было бы очень неприятно, что если он в следующий раз где-нибудь опять начнет там визжать на международной какой-нибудь встрече, что какие-то войска, нет у нас никаких войск, а кто-нибудь его партнер по переговорам западный, например, ему в нос ткнет этой книжкой Немцова «Путин и война», где подробно все изложено, какие части участвует в войне, какие там, может быть, даже фамилии их командиров и т.д. и т.п. Безусловно, для Путина это и в личном плане, и в политическом очень опасная вещь, несравнимая с другими докладами, которые делал Борис. И третья вещь, это как бы прагматические причины. В прошлом году началась, по сути, странная война с Украиной и новая холодная война с Западом. А когда страна ввязывается в войну, то задача власти, задача диктатора, тем более, превратить ее в единый военный лагерь, который скреплен жесткой дисциплиной и страхом, чтобы никто не посмел против диктатора, против существующей иерархии как-то выступать. Вот такое именно демонстративное убийство Бориса в центре Москвы, оно говорит о том, что вполне вероятно, что таким образом Путин дает сигнал населению, что каждый, кто поднимет сейчас против него тут какой-то бузу, будет просто уничтожен, истреблен. Что все должны в платье терроризировать общество, заразить его страхом и сплотить вокруг своего трона. Поэтому это убийство может быть именно таким знаком переломным, как начало терроризации и тоталитаризации нашего общества в условиях военной истерии.
Вторая версия, предложенная Игорем Эйдманом, одна из самых весомых. Незадолго до гибели Борис Немцов связывался с десантниками из Иваново, причастными к конфликту на Украине. По словам его помощницы Ольги Шориной, это бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Доклад «Путин. Война» по замыслу Немцова должен был стать альтернативой официальной версии о роли российских военных в конфликте на Украине. Продолжит тему Динара Сиддикова.
На меня вышли десантники из Иваново, 17 убитых, денег не дали, но пока они боятся говорить. Это текст записки, которую написал Борис Немцов Ольге Шориной за день до гибели. Как рассказала помощница политика агентства «Рейтер», Немцов боялся прослушки. Шорина добавила, политик общался с родственниками погибших десантников в Иванове, но каким образом, она не знает. Также, опасаясь слежки, Борис Немцов практически не записывал данные для своего доклада и всю информацию держал в голове. Это осложняет публикацию доклада Бориса Немцова его друзьями и соратниками по партии РПР «Парнас». Решил продолжить дело убитого оппозиционера Илья Яшин. Он опубликует доклад через месяц. Сейчас в РПР «Парнас» разбирают архивы Немцова. Однако доступа к основной массе документов нет, так как в ночь убийства в доме Немцова, а позже и в его офисе в Ярославле, следователи изъяли все документы и носители информации.
Последняя моя встреча с Немцовым состоялась примерно за полтора дня до его трагической гибели. Мы встречались недалеко от места убийства. Там рядом находится наш партийный офис, рядом его там кафе любимое. Вот мы обсуждали его планы по написанию доклада под названием «Путин и война». Он известен вообще такими очень содержательными экспертными докладами. «Путин и коррупция», доклад, посвященный воровству на Сочинской Олимпиаде. У него был блестящий доклад о коррупции в мэрии Москвы. Вот следующий доклад должен был быть посвящен войне на территории Украины. И он говорил о том, что нашел некоторые материалы, которые доказывают присутствие российских войск на территории Украины. Говорил о своих контактах с родителями погибших на Украине солдат. И говорил о том, что в течение месяца он планирует систематизировать вот эти вот документы, эти разговоры, и найти могилы этих погибших солдат, сфотографировать их и представить обществу доклад. К сожалению, этой работе не суждено, видимо, увидеть свет, но, по крайней мере, за авторством Немцова я не уточнил многие детали, о чем теперь очень сильно жалею. Попытаемся по крупицам восстановить, по крайней мере, часть того, о чем говорил Немцов, о чем он планировал писать, хотя я прекрасно понимаю, как сложно это будет сделать.
Независимый депутат Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что проблему с доступом к документам можно решить, и в партии РПР «Парнас» его предложение уже одобрили. Гудков в Госдуме заявил о необходимости начать парламентское расследование убийства Бориса Немцова с тем, чтобы получать информацию от следователей. Однако среди парламентариев пока он поддержки не нашел.
Если власть не причастна к убийству, о чем она всем заявляет, соответственно, в первую очередь ей выгодно, чтобы мы все поверили, что она к этому не причастна, правильно? Поэтому если даже и будет это убийство компетентным там, и объективно расследовано, и власть нам планирует предъявить доказательства того, что там условно есть такие-то заказчики, такие исполнители, дальше возникает вопрос, кто будет нам это объявлять? Маркин или Бастрыкин? Ну, 16% как минимум, да, граждан России этим товарищам не доверяет вообще. Соответственно, даже если будет объективное расследование, просто никто не поверит в это объективное расследование. Поэтому я и предлагаю, если власть, она в этом заинтересована, я предлагаю создать такую комиссию парламентского расследования, включить туда меня. Я это согласовал с руководством партии РПР «Парнас». Они мне доверяют, по крайней мере. Дальше мы вместе подготовим вопросы. С этими вопросами я обращусь к следствию. Мы получим какие-то ответы, мы получим какие-то документы, доказательства причастности тех или иных лиц, какие-то там распечатки телефонных переговоров, видео там, прочее. После чего я могу точно сказать, объективно или необъективно. Ну, если это действительно будет объективное расследование, я так и скажу. Мне-то уже поверит руководство «Парнас». А руководство «Парнас» уже поверит и все сторонники партии. Если будет комиссия парламентского расследования состоять из Яровой, там, Железняка, я не знаю, еще кого-то, то, конечно, никто этой комиссии не поверит.
В сентябре 2014 года Дмитрию Гудкову из Министерства обороны ответили, казалось бы, отпиской на запрос о погибших российских военных в конфликте на Украине. Борис Немцов, напротив, в ответе министерства увидел подтверждение тому, что Россия отправляет на Украину войска.
Мы с ним это обсуждали после того, как я направил письмо на имя министра обороны Шойгу и попросил ответить, являются ли упомянутые в средствах массовой информации фамилии якобы погибшие военнослужащие. А мне ответили, что товарищ депутат, в соответствии с требованиями закона о защите персональных данных, мы вам эту информацию дать не можем. Мы после этого разговаривали с Борисом Немцовым, и он мне сказал: «Дима, ты хоть понимаешь, что означает этот ответ?» Я говорю, ну что означает ответ? Означает, что они фактически признались в том, что наши военнослужащие там есть. И я у него тогда спрашиваю, ну ведь это же не следует из текста ответа. Он говорит, ну все же нормальные люди, именно так это поняли. Ну ничего, скоро у меня выйдет доклад на эту тему, там будет много разных доказательств по поводу присутствия российских военнослужащих на востоке Украины. Я думаю, что задумывал еще с момента начала каких-то там боевых действий, потому что информация же регулярно поступает. Есть комитет солдатских матерей. Собственно, РПР «Парнас» была единственной фактически такой оппозиционной партией, которая там имела региональное отделение и прочее. В первую очередь, конечно, туда поступала эта информация.
С коллегой по партии РПР «Парнас», сопредседателем московского отделения Михаилом Шнейдером, Борис Немцов впервые заговорил о докладе «Путин. Война» полтора месяца назад. Задумка политика, по словам Шнейдера, была не в том, чтобы опубликовать сенсационные данные, а в том, чтобы фактами и свидетельствами самих бойцов и их родственников опровергнуть публикации провластных СМИ о роли российских военных в конфликте на Украине.
Материалы ему присылали, я знаю, блогеры многие, и, собственно, из Украины, и те блогеры российские, которые сидят в соцсетях, собирают эти материалы. Но у него была концепция, она у него сложилась уже, как он говорил, план он держал в голове, он ничего не фиксировал на бумаге. План был такой, что он хотел рассказать о военных действиях российских войск или российских, вернее, скажем так, военнослужащих в Украине, ссылаясь только на официальные, причем источники, на Первый канал, по российской телевидению, на НТВ, на «Комсомольскую правду», то есть на те СМИ, которые он всегда называл путинскими.
Ну, получается, он один над ним работал?
Я думаю, что он работал над этим докладом один, да.
Может ли этот доклад стать все-таки причиной его убийства?
Вполне возможно. У меня нет информации. Могут быть разного рода догадки, но я считаю глупо их высказывать. Я не очень верю в расследование в нынешних условиях при нынешней власти.
Динара Сиддикова говорила с сопредседателем московского отделения партии РПР «Парнас» Михаилом Шнейдером. Политолог Станислав Белковский сомневается в том, что заказчика убийства Немцова следует искать в Кремле.
Убийство было организовано весьма профессионально. Это дорогостоящее убийство. Его не могли сделать какие-то дилетанты и лохи. Я, безусловно, считаю, что Путин не давал указаний устранять Немцова. Я совершенно не в интересах российского президента. Но в условиях беспредела возникает много силовых центров влияния, которые совершенно не обязаны координировать свои действия с высшим политическим руководством страны. Здесь может быть и чеченский след, и новороссийский след. Везде много оружия, везде много профессионалов, которые умеют убивать и полюбили убивать. Поэтому почему бы нет, к сожалению.
Почему это не Путин?
Это не тактика Владимира Путина. Он не убивает своих политических оппонентов. Он же не убил Ходорковского, например. Для него, если он хочет расправиться с политическим оппонентом, то, как правило, для него важен правовой процесс, как это и было в случае с Ходорковским, как это и происходит сейчас с Алексеем Навальным. И, конечно, Путин понимает, что убийство Немцова существенно уменьшает его шансы помириться с Западом или предстать в глазах западных лидеров легитимным переговорщиком по каким бы то ни было международным вопросам.
Бывший депутат Верховной Рады, член политсовета партии «Батькивщина» Андрей Сенченко не исключает, что после убийства Немцова в России могут быть и другие жертвы, и не только из числа оппозиционеров.
Безусловно, Немцов – это жертва режима. Тут сомнений никаких нет. И я думаю, что это убийство – это просто начало определенного плана закручивания гаек внутри страны. Я думаю, что сейчас российская власть может пожертвовать кем-то из силовиков или представителей власти и вот эти вот качели дальше раскачивать и тем самым оправдывая террор внутри страны и, ну, по сути дела, минимизацию и без того, так сказать, минимальных там гражданских прав в стране. А в отношении Украины, я думаю, что это убийство может быть, скажем, каким-то выстрелом, в результате которого будет эскалация конфликта. Я не думаю, что Россия все-таки пойдет на открытые военные действия от имени Российской Федерации, но усиление действий на Донбассе, безусловно, стоит ожидать. Те, кто уповал на Минские соглашения, думаю, что очень сильно ошибались. Это все попытки просто Путина продолжать то же самое, но при этом, ну, каким-то образом рядиться в тогу миротворца. Поэтому я думаю, что да, обострение будет, безусловно. Как минимум есть план выйти на границу Донецкой и Луганской, и точно будут поджигать Одессу и Харьков, а дальше уже по ситуации.
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Бориса Немцова орденом свободы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Убийство Бориса Немцова и реакция Кремля на это злодеяние вызвали в Соединенных Штатах очередной всплеск внимания к отношениям с Россией. Продолжит тему Юрий Жигалкин.
В интервью информационному агентству Рейтер президент США Барак Обама так отозвался на убийство Бориса Немцова. «Я призвал к доскональному, я надеюсь, независимому расследованию происшедшего. Произойдет ли это в условиях нынешней России, не совсем ясно. Это отражение климата, созданного внутри России, в котором гражданское общество, независимые журналисты, люди, пытающиеся общаться в интернете, чувствуют, что над ними нависает все большая угроза, что их свобода ограничивается. Все в большей мере единственным источником информации, получаемой россиянами, становится средство информации, контролируемое государством. Это представляет проблему. Отчасти это позволило России организовать агрессию против Украины». Американские комментаторы были гораздо менее сдержаны, чем президент в своих оценках происшедшего. «Вашингтон-Пост», например, видит параллели между убийством Немцова и убийством Кирова. Газета приводит мнение специалиста по России Карен Давиши, который пишет о том, что ликвидация Кирова была политическим убийством, уничтожением человека, который мог стать лидером партии. В случае убийства Немцова, вне зависимости от того, кто ответственен за это, мы стали свидетелями убийства человека, который мог быть лидером страны. Государством гангстеров назвала Россию Владимира Путина по следам убийства газета Wall Street Journal, который считает, что ни убийцы, ни мотивы их действий не станут известными. На Кремль, как на прямого или косвенного заказчика убийства, указывает и авторитетный комментатор Чарльз Краутхаммер в интервью телеканалу Fox News. «Нет ни малейшего шанса на то, что в результате расследования будет установлена правда, потому что это убийство либо было совершено по прямому приказу Путина, либо Путин ходил по Кремлю и сетовал на агитатора Немцова, причиняющего ему беспокойство, от которого необходимо избавиться. И кто-нибудь из его антуража это сделал. Прежде всего, это сигнал оппозиции о том, что такое поведение означает отныне не тюремное заключение, а смерть». Не исключено, что убийство Бориса Немцова вызвало в Вашингтоне опасения относительно активизации российского военного вмешательства в украинские дела. Сам президент Обама в своем комментарии увязал убийство российского политика и российскую агрессию на Украине. Вслед за гибелью Немцова из уст высокопоставленных американских официальных лиц прозвучали резкие предупреждения в адрес Москвы. Госсекретарь Джон Керри в понедельник во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве предупредил во время пресс-конференции, что если перемирие на востоке Украины не будет соблюдаться, то это повлечет неизбежные дальнейшие последствия, которые приведут к усилению давления на и без того расшатанную экономику России. 3 дня спустя заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд во время слушаний в Палате представителей Конгресса США объявила о том, что группа американских экспертов находится сейчас в Европе с целью обсуждения новых санкций. Новые санкции, по ее словам, будут введены в случае дальнейших нарушений соглашения или попыток захвата территорий. В четверг 11 влиятельных конгрессменов во главе со спикером Палаты представителей Джоном Бейнером направили президенту Обаме письмо с призывом безотлагательно начать поставки боевого оружия украинским силам. Они предупреждают, что Соединенные Штаты не отвечают адекватно на вызов международному порядку, брошенному России. Они называют поведение Кремля вопиющим нарушением международных законов, вызовом Западу, атакой на международный порядок, установленный столь высокой ценой в результате Второй мировой войны. Американские политологи говорят, что вероятность предоставления оружия Украине, как и введения новых санкций против Москвы, пока невелика. Для этого, скорее всего, потребуется демонстративное нарушение Кремлем своих минских обязательств. Тем не менее, уже существующие санкции гораздо более опасны для российских властей, чем видится со стороны, считает авторитетный американский финансист, бывший заместитель министра финансов США Роджер Алтман. «Я думаю, что многие люди не осознают, сколь слабой является Россия. Это сравнительно небольшая страна с сокращающимся населением», говорит Алтман в интервью информационной службе Bloomberg. Санкции и последовавшее отлучение России от финансовых рынков спровоцировали значительные дополнительные проблемы. Российская валюта обесценилась на 50%, ее банковская система расшатана, ее крупнейшие корпорации имеют значительные долги в иностранной валюте. Россия привязана к мировой финансовой системе, и теоретически наступит момент, когда она не сможет функционировать, например, в результате коллапса банков. Так что дальнейшие санкции могут вынудить Россию уступить. Интересное подтверждение весомости санкций привела газета Wall Street Journal. По ее данным, полученным из Министерства финансов США, в результате замораживания активов российских банков в Соединенных Штатах, российские владельцы потеряли доступ по крайней мере 640 миллионам долларов. Львиная часть этой суммы, 572 миллиона, приходится на Банк России, что составляло 10% активов банка.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. В воскресенье в эфир НТВ не вышла очередная программа из цикла «Анатомия протеста», в которой обличались оппозиционеры, в частности, Борис Немцов. И даже на какой-то миг показалось, что федеральные телеканалы образумились. Но не тут-то было. Тут же начались передачи, в которых обсуждалась личная жизнь Бориса Немцова, причем даже до его похорон. Всякая сдержанность пропала, и разговор велся в обычном безобразном таблоидном духе, без всякого уважения, без всякой скорби, в нарушении всех приличий. Многих это шокировало, я видел в блогах очень резкие отклики, но, наверное, Слава, нет никаких оснований удивляться, что именно такой тон был избран.
Нет, разумеется, напротив, можно удивляться тому, что все-таки убийство Немцова взорвало телевидение, и если каналы не смогли переверстать сетки передач в прошлую пятницу, это физически уже было невозможно, то в субботу, в прошлую, это было сделано по самому большому счету, и все выпуски начинались с убийства, и тотчас мобилизовали свои пропагандисты первого ряда. Соловьев выходил дважды, Ноткин со своим списком тоже дважды в субботу и воскресенье. «Политика» с Толстым и прочее, прочее. И вот я заметила такую динамику, что если сначала все было пристойно, простится мне это слово, вряд ли оно, конечно, уместно, но тем не менее, так вот градус противодействия этой пристойности нарастал с каждым новым эфиром. И в этом смысле, мне кажется, показатель Соловьев. Первый свой заход в субботу, он был серьезен, и, кажется, мне показалось искренне лично огорчен, даже называл Немцовым едва своим другом, но уже вечером того же дня, то есть, я повторяю, ровно неделю назад, он занял привычные позиции, то есть он стал умело дирижировать своим раболепным хором гостей, которых он приглашает, и вот это вот плавное исполнение привычной мелодии нарушил только Генри Резник. Нужно отдать ему должное. Он был бледным, совершенно стоял, но очень мужественно, потому что он сказал фразу немыслимую сегодня. Она прошла только потому, что был действительно прямой эфир. Так вот, Резник сказал, что эта власть виновата в разжигании через ящик вот этой вот атмосферы осатанения общества. Это мое слово «осатанение», но суть я передаю верно. И нужно сказать, что Соловьев жутко разозлился и стал хамить. А это видно, когда он злится, потому что он все-таки умеет себя держать и как-то сохранять лицо. Он стал хамить Резнику, не давал ему больше слова и орал, что вот как только пускаешь либерала, то уже больше никто говорить не может. Ну вот на Первом канале против Свора выпустили одного отдельно взятого лошака на НТВ Гозмана. Ну и по давно и хорошо отработанным технологиям на каждого Гозмана приходился десяток караулов, который орал о том, что Ходорковский есть убийца. И мне хочется сказать, ну, каких-то исключений из этих правил, потому что были люди какого-то другого лагеря, нежели Немцов, которые нашли нормальные слова. Человеческие, в первую очередь, это был Максим Шевченко. Ну, а для того, чтобы вот этот градус ненависти не тлел и разгорался, был призван Жириновский. Это понятно, это всегда стопроцентная гарантия. Но теперь появилась такая новая звезда агитпропа, это Мария Захарова. официальный представитель МИДа, это дама, приятная во всех отношениях, особенно в идеологическом. И еще у Соловьева, как всегда в последнее время, отличился господин Шахназаров. Ну, во-первых, размышлениями на тему, кому это выгодно, тут ясно кому. А во-вторых, он сформулировал вот тот же вечер, заметим, новую русскую идею, которую вот снайперски, я бы сказала, определил так. Это справедливое мироустройство. Что справедливое мироустройство – это и есть самая такая настоящая русская идея. И вот это вот справедливое мироустройство тотчас материализовалось в форме вот в этой картинке, когда посреди духовных скреп между Кремлем и куполами Василия Блаженного лежало вот тело Бориса Немцова. Я бы хотела сказать еще, ну вот был еще траурный марш, и этот траурный марш, как и похороны, как-то первая и вторая кнопка отрабатывали довольно подробно. «Россия-24» тоже, ну я уж не говорю о каналах «Дождь» и канале РБК, там это вообще было главное событие вот этих последних дней. Но и опять же у того же Соловьева вот сразу вырабатывается шаблон. Но как-то нужно было умеренно похвалить людей, которые вот вышли под триколорами, и все-таки дать понять, что ну этот политик был оппозиционный. Так вот вторая часть абсолютно как-то вылетела, и все присутствующие так снисходительно хвалили вышедших на траурный марш и говорили, что, мол, там не было никакой политики, только чистая скорбь. Этот же шаблон повторился, когда говорили и о том, как 3 марта хоронили Немцова. Ну вот, о таблоидном телевидении вы уже сказали, собственно, ну, повторять все это про жен, детей невозможно. Там только была одна забавная деталь, опять же, прошу прощения за слово «забавное», потому что господин Добровинский, это адвокат, тоже очень популярная теперь звезда таблоидного телевидения, он даже назвал сумму наследства примерно 60-70 миллионов рублей. И как-то я увидела по реакции собравшихся, что это опять звучало комплиментом просто Немцову, потому что вот человек такого все-таки политик, такого крупного ранга, был в чинах, и вот такие какие-то копейки вот за всю жизнь нажил. И последнее, что я хочу сказать, это похороны Немцова, потому что мне кажется, что параллельно всему внимательный зритель мог выстроить свой сюжет, вот именно исходя из этих похорон, о драме российского либерализма. Дворкович пронесся пулей, Чубайс, Савин, Хакамада, Белых, Кириенко и другие бывшие соратники давали торопливое интервью, ну, как-то отводя в сторону глаза. Почти во всех присутствовала такая фраза, я на это обратила внимание, мы с ним разошлись в последнее время, с ним, то есть Немцовым. И стало особенно понятно, вот так все они, отходя от Немцова и приближаясь к властям на опасное расстояние, и проиграли страну, и все лучшее в ней, что, мне кажется, было до 2000 года.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Российские блогеры на этой неделе писали об убийстве Бориса Немцова и обсуждали интервью с российским танкистом, раненым в Донбассе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В сети выдвигается бесчисленное множество версий убийства Бориса Немцова, от причастности к его организации Кремля до провокации украинских спецслужб. Но, пожалуй, самое часто встречающееся словосочетание в связи с убийством – атмосфера ненависти. О Немцове как жертве этой атмосферы начали говорить спустя считанные минуты после убийства. Юрий Сапрыкин.
А кто первый сказал, написал про атмосферу ненависти?
Сергей Пархоменко.
Ну, в том числе и я говорил прямо той же ночью в прямом эфире «Открытой России». А еще до меня об этом в прямом эфире говорил Белковский. А почему важно, кто первый начал говорить? Разве это не так?
Ответственность за создание этой атмосферы возлагают прежде всего на пропаганду федеральных телеканалов, а также прокремлевских движений вроде «Антимайдана». Один из самых популярных текстов на эту тему написала Ксения Собчак.
На самом деле, было бы в каком-то смысле менее тревожно, если бы заказчиком убийства Немцова был Путин. В этом просматривалась бы, пусть ужасная, но все-таки система, управляемая система. Приказал – выполнили. Но мне представляется, что это, увы, не так. Нет никакого Путина, отдающего приказ об убийстве, но есть Путин, построивший адского терминатора и потерявший над ним контроль. Больше никаких контролируемых процессов нет. Не только в ДНР, где уже приходилось несколько раз менять выходивших из-под контроля стрелковых, но и на улицах собственного города. Есть хаос ненависти. Ненависти, которую разжигают каждый день федеральные СМИ. Ненависти, которая казалась такой прекрасной находкой разобщения. Это такое чудесное володинское ноу-хау, которым можно обхитрить историю и праведный гнев людей, вышедших после нечестных выборов в Госдуму, отстаивать свое гражданское достоинство.
Собчак согласна и ее мать Людмила Нарусова.
Кого бы ни назначил Следственный комитет в качестве убийцы Бориса Немцова, его имя известно. Это ненависть к инакомыслию, которая щедро рассыпается со страниц федеральных телеканалов и внушается согражданам. Несколько дней назад один из знаменосцев «Единой России», непременный участник всех политических ток-шоу, депутат Хинштейн, заявил: «Либералов и демократов нужно ставить к стенке. Немцова и поставили к стенке, к кремлевской. По сути, за это подстрекательство к убийству депутата не осудила партия, не лишила депутатского мандата, значит, позволили».
И Михаил Ходорковский.
Что с нами? Ведь мы сограждане, ведь мы люди одной страны. Нам же жить рядом. Как же можно так друг друга ненавидеть? Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом. Настолько для многих, что вся страна может стать другой. Но какой? Еще ближе стоящий к пропасти войны, всех против всех? Или мы найдем в себе силы понять, что за всеми политическими разногласиями надо оставаться людьми? Что жизнь человека слишком дорога, чтобы так просто к ней относиться? Что, создавая атмосферу ненависти, принижая цену жизни людей, упрощая отношение к насилию, мы сами разрушаем свою Россию?
Филипп Дзитко.
Это созданный властью воздух. Воздух злобы и ненависти родил убийцу. Это воздух. Воздух ненависти и злобы ведет людей убивать в родную соседскую страну. Это воздух. Воздух ненависти и злобы каждый день заставляет уничтожать все живое вокруг. Как жаль всех нас, ставших слишком несчастными, чтобы вспомнить, какими мы когда-то хотели быть, ставших людьми, забывшими в себе детей.
У Айдара Муждабаева еще более жесткие формулировки.
Давайте будем предельно честными перед памятью Бориса Немцова. Давайте называть это не обтекаемыми злобой и ненавистью, а прямо фашизацией общества.
Свидетельство этой ненависти можно видеть в комментариях едва ли не к любой записи о том же убийстве Немцова. Ольга Романова.
В комментариях ад. И на моей странице, и на других страницах. И в Твиттере, и в ЖЖ. Сотни тысяч граждан радуются смерти, плюют в могилу и угрожают живым. Раньше я стирала оскорбительные комменты, а теперь оставляю. Мало ли, грохнут завтра. Так вот они, заказчики и исполнители.
Во всем виноваты либералы, настаивает в «Известиях» Александр Проханов, утверждая, что атмосферу ненависти в стране создали именно соратники Немцова.
Взбухает огромный пузырь ненависти к Путину и к российской власти. Эта ненависть бьет в кремлевские стены, выламывая из нее кирпичи. Эта ненависть должна травмировать и лишить воли всех сторонников сильного российского государства. Эта ненависть должна ранить Путина, сломать его волю, способствовать его устранению.
Догадка Олега Кашина.
Тезис «они говорят, что виновата атмосфера ненависти, но от них же от самих исходит ненависть», видимо, Володин на каком-то совещании сегодня сказал, прямо видно, как этот тезис расползается по Твиттеру. И вот в тексте Проханова он же. Интересно дальше следить, чего и всем советую.
Тот же Кашин отвечает на «Свободной прессе».
За эти несколько дней появилось какое-то невероятное количество публикаций, авторы которых с помощью одной и той же то ли раздал кто-то, то ли просто доказательств так немного, что приходится пользоваться одними и теми же, подборки цитат настаивают на том, что источником нетерпимости на самом деле являются не ведущие федеральных телеканалов, не колумнисты «Известий» и не звезды «Антимайдана», а Шендерович, Латынина, Панюшкин и еще несколько человек, включая меня. Пусть будет так, пусть я буду либеральной оппозицией, пусть атмосфера ненависти – это моя, наряду с еще полутора авторами, персональная заслуга. Когда вы победите, когда кишкой последнего либерала будет удавлен последний иностранный агент, где гарантия, что атмосфера ненависти, созданная нами, исчезнет? Гарантии нет, и о том, что в таком случае делать, надо думать уже сейчас. Я бы посоветовал вам уже сейчас озаботиться тем, чтобы выделить из своих добрых и полных любви рядов хотя бы несколько десятков тех, на кого можно будет сосредоточиться. свалить ответственность за атмосферу ненависти уже после того, как мы, либералы, будем окончательно побеждены.
На той же «Свободной прессе» Екатерина Винокурова обращается к фактам.
За две недели до гибели Немцова по брусчатке площади Революции шагают люди с его портретом Немцов-организатора Майдана. От них чуть отстает колонна с растяжкой за зачистку пятой колонны. Еще ранее в разговоре с «Новой газетой» один из лидеров антимайдана Александр Залдостанов, байкер-хирург, заявил, что страх смерти – единственное, что заставит их пятую колонну отказаться от своих планов. «Не буду утомлять вас далее рассуждениями об атмосфере ненависти. Лучше расскажу вам, что случилось после убийства Бориса Немцова с высоконравственными сторонниками власти, сторонниками самых консервативных духовных скреп». Вот, к примеру, лидер НОДА Евгений Федоров, сторонники которого на марше антимайдана призывали зачистить пятую колонну, сказал мне, что ни к каким зачисткам никто не призывал, имелись в виду просто чистки, то есть мирные увольнения чиновников. Хирург, пугавший страхом смерти, в четверг дает пресс-конференцию на тему убийства политиков, методы Майдана. Провластные сайты пишут о том, что весь год к ненависти призывали сами либералы, припоминая старые фразы в соцсетях, намекая, видимо, что они сами призывают себя убивать.
А Алексей Навальный считает разговоры об атмосфере ненависти уводящими в сторону от сути проблемы.
Хватит уже повторять чушь про «Бориса убила атмосфера ненависти». Ну какая атмосфера, а? Атмосфера ненависти у нас 2007 года. В последние месяцы мы видим организационное строительство проправительственных экстремистско-террористических групп, прямо декларирующих своей целью борьбу с оппозицией там, где полиция не может.
Впрочем, поводом для разговоров об атмосфере ненависти стало не только убийство Немцова, но и опубликованное в «Новой газете» интервью Елены Костюченко с раненым Поддебальцева, танкистом из Бурятии, кадровым российским военным. Елена Костюченко.
Поговорила с солдатом, которого нет. Вот отрывок из интервью. Мы ехали на учение. Нам сказали, что на учение, но мы знали, куда едем. Мы все знали, куда едем. Я уже был настроен морально и психически, что придется на Украину. Вы понимали, что пересекаете границу? Поняли все, что границу пересекаем. А что делать? Не остановишься же. Приказ есть. А так мы все знали, на что идем и что может быть. И тем не менее, мало кто страху дал. Командование наше молодцы. Делают все стабильно, четко и грамотно.
Максим Кантор.
Нет русских солдат? Заблудились? В отпуск уехали? Россия не воюет? Вы чем гордитесь, упыри? Что вас не поймали за руку? Срочников перевели в контрактники? Вам людей убивать невыгодно? А то бы вы еще больше убили. Будьте вы прокляты.
Айдар Муждабаев.
А мы даже после интервью с российским танкистом и всех его откровений продолжим говорить. Армии ДНР и ЛНР? Какие армии? Каких ДНР, ЛНР? Есть разнообразная боевая техника, российские граждане, солдаты и офицеры, которые на территории Украины воюют, убивают и гибнут. Это никакие не ополченцы, это Россия напала на Украину. Это мой, ваш, наш крест и позор. Только так и никак иначе.
Есть, впрочем, те, кто по-прежнему отрицает присутствие российских военных на Украине. Владислав Шурыгин обвиняет Костюченко в фальсификации.
Вообще, от всей военной части интервью у меня осталось ощущение полуграмотной компиляции. Из рассказа самого раненого бойца и неких консультаций некого бывшего танкиста, который излагает азбучные моменты организации и тактики танковых подразделений середины 80-х. Главная цель – как можно сильнее дискредитировать и Новороссию, и политику России. И тут уже любое лыко в строку.
Андрей Десницкий.
Интересно наблюдать, как избирательно человеческое восприятие. «Новая газета» печатает интервью с танкистом Бурятом, у которого лицо сгорело в бою на Донбассе. Да это грим. Человек с такими ожогами не может говорить, причем аргумент от врача звучит солидно. Уверен, что если найдется аудиозапись с диктофона или даже видео на мобильник, скажут, что она смонтирована, что Бурята заранее подучили, обкололи наркотиками, подменили на время съемок, что его заранее завербовало ЦРУ.
Вячеслав Галаш.
В этой войне, конечно, поражает цинизм государственной позиции «нас там нет» и откровенности участников «мы там есть и еще как есть». Непередаваемые ощущения.
О феномене отрицания очевидных фактов рассуждает ЖЖ-юзер ИГАМ.
Сознательные россияне лгут, следуя наказу Егора Холмогорова. «Если надо для святого дела, будем врать всей страной». Кому они лгут? Они не лгут за границей, так как я уже сказал, за границей и так все знают, но страшатся начинать войну с сошедшей с катушек ядерной державой, которая на центральном телевизионном канале грозится превратить США в радиоактивный пепел. Они не лгут сами себе, так как они сами прекрасно знают о факте российской агрессии. Например, вы сами пишете, что в снятом в Луганске «Панцире» был экипаж. Какую команду дали, ту и исполнил. То есть регулярные российские войска, а не восставшие против укрфашистской хунты, донбасские шахтеры. Кому же все они лгут? Моя гипотеза, что эта ложь является ритуалом. Мне рассказывали, что, чтобы в Нью-Йорке вступить в банду, нужно совершить какое-нибудь преступление. Например, вырвать у старушки из рук сумку. Навряд ли в старушечьей сумке есть что-либо ценное. Главное, что теперь ты преступник, и осознаешь это. Теперь ты замаран. Теперь ты один из нас, членов банды. Российская власть превратила Россию в подобную банду.
Но, кажется, концепция начинает меняться, во всяком случае, в сети. В роли капитана «Очевидность» выступил апологет Новороссии Егор Просвирнин.
С тоской наблюдаю за попытками военно-патриотического сообщества опровергнуть интервью Бурята в «Новой газете». Друзья, я вам сейчас страшную тайну открою. Для всего мира участие российских военных в украинской войне является общепризнанным с Иловайска. Там достаточно на карту операции посмотреть, чтобы все понять. Массированное российское участие на Западе даже не обсуждается. Это не предмет сомнений. Чтобы не спорить, а вы вообще не думали, что в период активных боев артиллерия Новороссии расходует снаряды эшелонами? И что эти эшелоны должны откуда-то браться? Ага.
Кирилл Мартынов.
Показания меняются. Вчера нашей армии на Украине нет. Сегодня. Да, это наш героический бурят-освободитель.
Но это в сети. В заявлениях российского МИДа российских солдат на Украине по-прежнему нет.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.